Байки гремлинов. Неудержимость. Книга третья.
Арены выбора.
Как только я появился в пещере, память собственной земной жизни вновь пронзила разум. Однако на этот раз я уже не торопился спешно вырваться из нее, а старался рассмотреть все четче, особенно то событие, выделившееся в прошлый раз. Система будто сама настойчиво подсовывала его мне. Летний вечер очередной командировки, Париж. Я был в составе большой делегации из самых разных людей с нашего предприятия, от технарей до директоров отделов. После нескольких дней переговоров мы смогли удачно заключить крупный контракт, и в тот вечер, как и положено, закатили праздник. В полночь, когда все разошлись по отелям, а я сидел один в своем номере, мне позвонил замгендира, который отмечал с представителями другой фирмы отдельно. Он сообщил, что его обокрали. Прямо в ресторане из пиджака, что висел на спинке его стула, вынули кошелек, а он был организатором вечера. В общем, меня попросили приехать и незаметно оплатить счет, что и было мною сделано. Однако у этих ребят веселье только начиналось. Я внезапно стал ходячим кошельком своего начальника. Благо, гуляния не продлились долго. Побывав еще в одном фешенебельном месте, мы уже через час сопроводили последнего партнера до отеля на проспекте Монтень. И мой начальник решил посидеть еще и в ресторанчике этого отеля. Веранда на улице была открыта, и даже несмотря на то, что уже стрелки часов перевалили за 2 часа ночи, людей оказалось предостаточно. Все сидели тихо, подцеживая из бокалов и наслаждаясь тишиной ночного города. Мы заняли один из столиков. За неспешной беседой с бутылочкой вина к нам неожиданно присоединилась женщина из нашей делегации. Очень высокопоставленная леди из управляющей компании. Она стала увлеченно разговаривать с начальником. Я же скучающе водил взглядом по сторонам и обратил свое внимание на одну женщину, сидевшую неподалеку. Она и до этого периодически приковывала к себе мое внимание, но лишь вскользь. Произошла необычная суета. Официант пару раз подбегал к ней, а вторая девушка, сидевшая напротив, резко встала, зло что-то прошипело и ушла. Я подметил большую разницу в одежде. Ушедшая одета в вечернее платье, а оставшаяся в джинсовых штанах и куртке. По лицу девушки покатились еле сдерживаемые слезы. Они явно поссорились, но та продолжала сидеть и молча вытирала слезы ладонью в вязаных перчатках. Когда она уже не выдержала и заплакала навзрыд, я решительно подсел к ней. Она оказалась открытой, поделилась своими эмоциями и болью, не скрывая, сразу рассказала, что с ней приключилось. Рассказала незнакомцу. По ее словам, случилась сущая, но очень обидная глупость. Она прилетела во Францию пожить в Париже несколько месяцев. Решила встретиться с одной из своих университетских подруг. Встреча прошла душевно. Однако, когда ее подруга внезапно заспешила домой к мужу, девушка не смогла оплатить счет. Все карточки были отклонены. И тогда счет пришлось оплатить подруге. И та не преминула прямо заявить о столь отвратительном невежестве. Их 10-летняя дружба была разрушена. И с одной стороны, случившееся принесло ей сильную душевную боль, но с другой и веселило. Ее подруга удачно вышла замуж за богатого мужчину и кичилась своим новоиспеченным положением обеспеченной дамы, хотя сама девушка была, с ее слов, дочерью миллиардера. Поймав мой скептический взгляд, тут же добавила, что носит то, что ей нравится. Даже особо сделала акцент на своих перчатках, немного порванных, но ее любимых. Я лишь улыбнулся. Меня мало волновал ее внешний вид, хотя до образа бомжихи ей было явно уж далеко. Вся ее речь лишь доказывала, что она сильно дорожила отношением с подругой. Выговорившись, девушка поняла, что эта ситуация лишь расставила для нее все на свои места. Тут вдруг мои компаньоны позвали нас присоединиться к ним за столик. Она пересказала свою историю, уже получив совет от более опытных людей. Раскрылись детали ее жизни. дочь очень богатого человека из Аргентины, что, поссорившись с отцом, сбежала из дома, решив пожить поодаль. Да, работать ей было не нужно, и это больше походило на отпуск. Но она хотела разобраться в себе и понять, чего хочет от жизни. Можно сказать, стояла на перекрестке. Дальнейших обсуждений не последовало. Беседа о девушке плавно перетекла на истории уже нашей бизнес-леди. Ресторан закрылся. И мы, уже хорошо подвыпившие, пустились на поиски нового места. Началась жесть. По приколу решили зайти в мужской клуб. Приехали на такси. И, к удивлению, туда не пропустили женщин. А ведь именно они хотели сюда попасть. Мы начали шастать по разным барам поблизости, выпивая в заведениях по бокалу всяких напитков. Беседы уже шли о том, что живем все лишь один раз, и что мы вечные дети, неважно какой у каждого возраст. Я отлучился в туалет, располагавшийся в подвале одного из питейных заведений, а когда вернулся, по глупым лицам своих собутыльников понял, что те уже не просто пьяные. Еще увидел, что к моей девушке, даже не знаю, когда она вдруг стала моей, клеился парень, который, видимо, их и накурил. Ясно помню, как я рассеянно рассмотрел вилку в руках, размышляя, стоит ли вмешаться. Однако, когда парень, приобняв девушку, нахально взглянул на меня, явно пытаясь что-то для себя выяснить, я уловил заинтересованный взгляд в мою сторону. И именно этот интерес во взгляде дал мне понять, что «да, она моя». Резко встаю и заявляю об этом приставучему нахалу. Готовлюсь к драке. Вот только парень быстро сдается и, извиняясь, в спешном порядке ретируется. Кто это был и откуда, я так и не узнал. Наверное, просто приблуда. Уже через 10 минут мы были в номере отеля. Первое время девушка очень страстно меня целовала, но когда я стянул с нее джинсы и та осталась лишь в одной майке, ее буквально накрыло. Она достала плеер и, надев наушники, стала вести себя как бревно. Тело ее безупречно. Шикарные подтянутые ноги, накачанный полуголый животик. Если честно, я до последнего не верил ее истории. Да и мне было все равно, кто она на самом деле. Но, завидев миниатюрное тело, понял, что та не брала. Очень ухоженная, без единого волоска, накачанная, загорелая с полосками от микробикини. Я склонился, заглядывая ей в лицо. Она лежит все еще закрытыми глазами. Музыка в наушниках орёт так, что даже я слышу тяжелые рифы. Светло-русые волнистые волосы, что она наконец распустила, были окрашены, видно по темным корням. Сейчас, заново проживая это воспоминание, я обратил внимание, что ее черты лица очень схожи с чертами лица моей жены. До этого и не замечал. Еще она очень похожа на модель Дарисмор. Или нет? Я был пьян, поэтому не очень хорошо запомнил. Благо, хоть надеть презерватив не забыл. Однако, на удивление, она оказывается очень влажной. А я уже думал, что она потеряла всякий интерес и просто ждет, когда уже сможет уйти. Правда, около получаса я все равно беспрерывно работал один. Но она все-таки скидывает себя наушники и вступает в дело, постепенно становясь невероятно неистовой. Мы часто меняем позы, оказываясь поочередно на спинах. Даже падаем с кровати. Она больно стукается об пол, но принуждает меня не останавливаться. Когда она снова берет инициативу, да причем неожиданную, садится сверху на меня в продольном шпагате. Я все никак не могу отвести свой взгляд от накачанной попки, что немыслимо изогнулась в разные стороны из-за шпагата. Я без ума от ее вида. Он отпечатался в разуме навечно. Наш единственный раунд борьбы продлился более 3 часов, и я наконец-то ухожу в душ. Там я 10 минут провел в одиночестве под горячими струями воды, пока она не зашла в ванную. Под усталостью, да в придачу алкоголь, наверное, заставил ее забыться, она сняла мокрую запачканную майку. И тут я понял, почему она не снимала ее до этого. Там, где должны быть женские груди, были 2 больших и достаточно свежих шва. Однако я не успеваю ей что-либо сказать, как в номере раздается звонок телефона. Выбегая в комнату, звонит один из начальников подразделений, а я осознал, что уже 8 утра, и я опаздываю на встречу. Коротко ответил, что скоро буду, быстро одеваюсь. Заглядываю в душ. Она сонно покачивается из стороны в сторону. Говорю ей, чтобы оставалась тут, насколько пожелает. Я вернусь к обеду, и мы сможем вместе куда-нибудь сходить поесть. Ну или она может сама позавтракать. С бешеными глазами убегая на уже идущую встречу. А когда я вернулся, ее уже не было. Я посмотрел на аккуратно убранную кровать, заправили явно не уборщики номера. На мои аккуратно сложенные вещи, что утром были разбросаны по номеру или висели на стульях. Как ее зовут, я так и не узнал. Даже не помню, чтобы она вообще говорила. В дальнейшем узнал, что женщина из нашей делегации поддерживает с ней связь. И успокоился, осознавая, что она где-то рядом, что я смогу в любой момент выйти на нее. Или она на меня. Однако я так больше ни разу с ней не увиделся. Почему именно эта история пульсировала в моем мозгу сильнее остальных? Подобных ведь было множество. Да и не только подобных, но и намного интереснее, да и опасных. Я не знал. Проморгавшись, прогоняю все наваждения. Осмотрев тот же самый коридор пещеры, приметил лежащий на полу клинок эльфийки и, подняв его, пристально рассмотрел.
Лезвие Вечности. Сет. Оскал Демона. Декорезия. Один из двух. Привязан. Свойства недоступны. Материалы определены частично. Тантрил.
Выглядит, как и кинжал-коготь. Хотя могу предположить, что раз я не вижу ранг, меч намного выше даже ранга Парадокс. Что ж, надо будет вернуть его моей маленькой богине при нашей следующей встрече. И вообще, о чем она там все время говорила? Что именно я у нее украл? Кинжал? Но она постоянно называла это во множественном числе. Их... Сундук с ингредиентами, наверное. Я надел свою любимую броню скитальца и двинулся по направлению взгляда вперед по коридору. Туннель точно так же уходил и назад. Идти долго не пришлось. Уже через минуту вышел из пещеры и очутился на выступе, выпирающем из стены и находящегося на высоте над круглым залом. Вдоль всего сферического купола были расположены такие же выступы из пещеры, и их оказалось очень много. На выступе у самого его края имелся металлический диск. На него я затем и встал. Он мгновенно засветился, а вокруг меня возник еле мерцающий барьер, что теперь не выпускал меня наружу. Я был тут пока что один, но, предполагаю, скоро остальные выйдут из других пещер. Принялся рассматривать и изучать зал внизу. Диаметром метров 100, на полу из каменной кладки, что на первый взгляд образовывали узоры без какой-либо логики, лежит десяток круглых металлических дисков. Насчитал их 32. Каждый имел равный узор, герб или рисунок. Наконец, первой показалась Эйр. Она вышла на выступ, находящийся аж через 8 пещер справа от меня. Хороший знак. Вскоре появились и другие соплеменники. Мои рога вызывали у всех недоумение и даже страх, но я ничего не мог поделать с этим. Последнего товарища мы заждались уже больно долго. Василий все не появлялся, зато за прошедшее время ребята немного привыкли к моему внешнему виду. Пока ожидали, я все больше погружался в размышления о Васе и вдруг осознал, что это был он. Там, на лунном мосту, это он со злобой скинул мальчика. Мои кулаки сжались. Так значит, вот он какой. Грибы и вправду приоткрывают завесу памяти. Именно поэтому он начал становиться самим собой. А настоящий он — гнида. Хотя о чем я говорю? Сам не лучше его. Я вспомнил стилета, того албанца, что хотел и пытался мне помочь. Как сильно он изменился в Элла. Вот появился Вася. Он встал в круг и тем самым активировал систему. При этом голос, дублирующий сообщение в интерфейсе, раздался не в голове, а раскатисто по всему залу, и был почему-то мужским.
Внимание! Начат второй этап третьей фазы тестирования. Гремлин, у вас самый высокий показатель лидерства. Для вас начато испытание «Бремя лидера». Вы должны сформировать пары из других участников за одну минуту и назвать их имена вслух. Если вы не успеете этого сделать за отведенное время, вы умрете. Отсчет начат. 59 секунд.
Пары? Для чего их ставить в пары? Знать бы, что потом будет. Это очень бы помогло в их составлении. И как мне их поставить? По любовным парам? Халиб, Пойка, Ганджу, Дагни, Вита, Василий, а девчонок перемешать? Или по родству и дружбе? Дагни и Хельга, Вита и Айка, Халиб с Василием. Какие варианты? Тут мужик с мужиком выйдет только одна пара. Черт, черт, черт. Голос уже объявил 40 секунд. Ребята же вокруг выкрикивали имена, с кем мне их поставить. Некоторые же просили меня поторопиться, иначе я умру.
35 секунд.
Я растерянно оглядел каждого из них. Для чего их ставить в пары? Арены? Но ведь и выбора. Им тоже придется делать какой-то выбор.
30 секунд.
Ладно. У меня во всех комбинациях всегда выпадает Халиб Пойка. Остается уже меньше пары. Вопрос, кем поставить Василия, с Ганджу или с Витой? А Виту с Василием или Айкой? Ганджу может с Дагни? Ладно, пусть будет мужская пара.
25 секунд.
Осталось 6 девушек. Тогда пусть Айка будет с Витой, а Дагни с Эйр. Все.
20 секунд.
Все же каким-то образом я смешал и так, и этак, а последняя пара Хантер-Кейти вообще вышла неожиданной. Я выкрикнул имена вслух, делая паузы между парами, чтобы невидимому организатору было понятнее.
Внимание, гремлин! У вас есть 10 секунд, чтобы принять решение. По очереди или все сразу? Отчет начат. 9 секунд.
Что? Никакой конкретики. Что по очереди? Или все сразу? Что они будут делать парами все сразу? Шпилиться? Ну тогда Васе с Ганджу не повезло. Да о чем я в принципе думаю?
5 секунд.
Ну, пускай будет по очереди. Я выкрикнул свой выбор.
Внимание, гремлин! У вас есть 10 секунд, чтобы принять решение. Внизу или вверху? Отчет начат. 9 секунд.
Да он издевается. О чем он вообще? Да и что там наверху может-то быть? Вон внизу арена, я так понимаю, диски перенесут нас вниз. Ну, пускай будет так. Хоть посмотрим, что это вверху. Я выкрикиваю. Вверху!
Внимание, гремлин! У вас есть 10 секунд, чтобы принять решение. Большая или маленькая? Отчет начат. 9 секунд.
Да чтоб тебя! О чем вопрос? О груди? Тогда, конечно, большая. Вот в чем дело. Драный Сакхил путает мои мысли. Я кричу, что большая.
Внимание, гремлин! У вас есть 10 секунд, чтобы принять решение. Желаете поменять состав пары? Отчет начат. 9 секунд.
Тут я сходу выкрикиваю, что нет, не желаю.
Внимание, гремлин! Твой выбор сделан. Знаешь, что бремя лидера – это последствия. Теперь начинается испытание для всех остальных. Вы также должны будете сделать свой выбор. Первая пара – Странник Гора и Странник Валькирия.
Одна из арен на дне зала поплыла по воздуху вверх, расширяясь в длине, и, став больше раза в три, застыла ровно по центру зала на нашем уровне. Слабо сияющие колбы с нами двинулись с выступов и, подлетев к диску, замерли вокруг него в метрах 5 от края. А гора и Валькирия перенеслись на левитирующий диск и приземлились на противоположные края друг от друга. Их защитные поля погасли, голос в зале снова загудел.